Сама встреча наша с Галиной Петровной происходила при очень таких обстоятельствах, не благовидных для нашего прихода. Дело в том, что я как раз только-только был назначен на приход, и, к сожалению, предыдущий священник не совсем правильно понимал, как надо вести финансовое, в том числе хозяйство самого прихода. И в течение, ну, наверное, около года не платились налоги. Сами понимаете, какая возникла потом огромнейшая проблема, когда пенсионный фонд сделал проверку, штрафов нам выставили на такую сумму, что вплоть до закрытия храма вопрос решался. Я обратился к директору нашего промстройбанка, в котором был открыт наш счет нашего прихода. И благодаря Николаю Александровичу он меня познакомил со своим главным бухгалтером банка, Галиной Петровной. И она взяла все в свои руки. Она, по сути дела, защитила, спасла и совершенно по-иному устроила саму систему потом бухгалтерской отчетности.
Здравствуйте! Героиня нашей сегодняшней программы «Человек веры» Галина Петровна Клюева, уважаемый член православной общины Петропавловского храма в городе Полевском. Уже 8 лет она бухгалтер этого прихода. Нынешний путь ее христианского служения недолог, но церковь и Бог были в ее жизни всегда. С давних детских лет память хранит дорогие воспоминания.
Когда еще была маленькая, бабушка меня водила в молитвенный дом, который у нас находился напротив детского дома. Вот там у нас.
Здесь?
Да, здесь у нас в Полевском.
Вы отсюда родом?
Да. И поэтому у меня вот это вот то время, когда я там была, когда я была вот маленькая, наверное, до первого класса. Вот я считаю, что это самое счастливое мое время было вообще в моей жизни до прихода в храм. Потому что это было, ну, мне нравилось туда ходить. Там пели, там было очень хорошо, тепло, уютно. Единственное, что вот у меня осталось немножко так, мне не нравилось, мне давали кутию. Видимо, теперь я понимаю, рис сладкий, а я его не любила. Вот единственное, что. А потом, чем я пошла в школу уже, и чем вот я взрослела, тем я больше и дальше отходила, конечно, от всего этого. Я все забывала это. Я втягивалась в свою жизнь, и мне было совсем не до того состояния, которое у меня было, потому что, как я маленькая была, у меня был враг там любимый, я туда убегала, и там разговаривала. Я теперь-то понимаю, что я разговаривала с Богом. Я просто смотрела в небо и разговаривала, и мне было хорошо. А потом техникум, потом институт, потом жизнь замужества. И все больше и больше я отходила. Но самое главное, я себя считала верующей. А вера-то моя в чем заключалась? В том, что я зайду в храм, поставлю свечку, помолюсь и ушла. Я понятия не имела о том, что надо исповедоваться, что есть такое таинство причастия. Я первый раз причастилась в своей жизни. И вот это состояние детства, вот эта детская душа, какая была вот раньше-то, вот это состояние и было. Это было, конечно, у меня единственный раз в моей жизни вот такое состояние, которое мне даровал Господь, конечно. Я 3 дня летала.
Она пережила немало житейских бурь в личной судьбе. Не обошли ее, как и многих из нас, социальные потрясения. С мирской точки зрения, жизнь Галины Петровны стала налаживаться с устройством на работу в коммерческий банк. Позднее она поймет, что материальное благополучие не дает в полной мере ни счастья, ни радости.
Я не тем жила. Я читала, вот с 15 лет я читала Карла Маркса, Энгельса читала, зачитывалась ими. И для меня, я, видимо, пропитана была вот этим советизмом все-таки в школе. И вот я думала, надо же, Ленин в 16 лет сказал, что вот мы идем не тем путем. Думаю, а мне 16 лет, и я ничего не значу в этой жизни. И у меня вот в эти моменты, когда я училась в техникуме, у меня были сильные приступы уныния. Я бывала по 2-3 дня вообще не выходила, но так как училась хорошо, мне учителя все прощали. И поэтому я в эти дни не ела, не пила. Я просто лежала в кровати, и у меня вот очень часто была мысль убийства, самоубийства. И поэтому тяжелая я была. Я имею в виду, что душа тяжелая, видимо, была.
8 лет тому назад, ну, модная женщина, можно так сказать, хорошо одетая, скажем так, со средствами, вот, приходила на наши беседы, и она очень выделялась среди всех.
Причесочки, да.
И поэтому, конечно же, но самое главное, наверное, что располагало, тем не менее, вот эта внутренняя душевная теплота. Она была всегда очень милосердной и очень внимательной. Меня поразил еще второй факт, который, ну, вообще, по сути дела, изменил мое отношение кардинально к ней, что потом и привело к тому, что я сделал предложение вот, быть главным бухгалтером, вообще помочь нам в бухгалтерии. Я несколько лет ездил из Екатеринбурга, здесь по полнедели служил, потом уезжал домой. И в конце концов надо было принимать решение, чтобы переселяться сюда и по-нормальному вести, скажем так, приходскую жизнь вот здесь уже на приходе. В конце концов, когда мы уже должны были переехать в квартиру, тот ремонт, которые делали прихожане, среди этих прихожан была и Галина Петровна, что меня поразило до глубины души.
Я уже была в храме. И мы поехали со своей сестрой Ольгой. Она поехала сдавать экзамены в Москву и взяла меня с собой. Вот благодаря ей я очень часто бывала вот в Троицком Сергиевском лавре, была в Оптиной пустыне, в храмах Москвы. И когда мы приехали в Троицко-Сергиевскую лавру, меня там поразило одно такое событие. Привезли человека слепого. Вся вот эта очередь, к которой мы шли, она остановилась. И вот он пришел, когда дошел, его довели до раки, до мощей. Он просто лег на эту раку. И лежал, наверное, минут 5 или 10. Мы все в очереди стояли и молчали. Такая была тишина. И вот я впервые вот почувствовала каким-то нутром таким своим, что души встретились, что они живые. Вот впервые такое, видимо, какое-то откровение было, или что ли, вот это почувствовала. И на меня пошли такие слезы. Я плакала, но не те слезы, которые у нас бывают. Они как волна. Находят, схлынули, ушли. Потом вторая волна идет, еще сильнее. И опять вот уливаешься вот этими, умываешься, можно сказать, этими слезами. Я еще подумала, Господи, если сейчас третья волна таких слез пойдет, я завою на весь храм, я не смогу. И вдруг такая мягкая волна пошла, слезы потекли очень тихо. И вот я их вот впервые в жизни я знала, что такое слезы радости.
Когда уже произошло какое-то безусловное воцерковление ее, она принимает решение уволиться из банка и стать бухгалтером на нашем приходе.
Как вы думаете, почему вот это вот такое вот?
Я думаю, что вот за этот год непосредственно нашего знакомства, ее участие активного в приходской жизни, она только-только постигала азы духовной жизни, азы веры, для нее открылся совершенно иной мир. Тот мир, который, видимо, был более близок к ее душе. И поэтому, наверное, вот это вот решение созрело благодаря вот такому особому устройству ее доброй, милостивой, вот великодушной души.
Знаю, что ее пенсия, которую она сейчас на пенсии, получает пенсию, она полностью уходит на помощь людям. То есть она себе не оставляет ни копейки. И зарплата небольшая, та, которую она получает здесь, она тоже, я не знаю, она уходит на... Она потому что постоянно она перебивается, она где-то перезанимает. Казалось бы, и пенсии, и зарплаты, и она одна, в принципе, живет. Ей должно хватать, но она постоянно там... Ой, хорошо, вот наконец-то я рассчиталась. Вот наконец-то я рассчитал. Через месяц смотришь, она опять уже где-то бегает, ищет деньги, там вот бабушке помочь, там продукты отнести. В ней соединяется вот эта вот Марфа и Мария. Она и выполняет свою работу грамотно и качественно. И в то же время она вот сидит возле ноги Иисусовой и слушает.
Воспитанная бабушкой в православной вере, наша героиня через трудности и скорби уже в зрелом возрасте обретает дорогу к храму. В это же время через болезни и скорби обретает веру и ее мама, Аполлинария Васильевна.
Первый день моего рождения был здесь в храме, и батюшка мне дарит Антония Сурожского, проповеди Антония Сурожского. Теперь Антоний Сурожский мой любимый, я на него как бы и молюсь, я там тоже про него могу это рассказать. Вот. И мне и говорит: Галина Петровна, я вам желаю терпения. Я в то время только пришла еще из банка, такая вся, думаю, как понять терпение? Ну, я понимаю, мне пожелать любви, но терпение, это что такое терпение? Теперь-то я понимаю, что его во мне нет. Но вот это терпение было в моей маме, я это четко видела. Она болела, она через всю жизнь болела. И вот никогда не жаловалась, никогда, вот даже в последний момент ее жизни, они такие были страшные боли, и она вот прокричится, отпустит немножко, и она опять мне говорит: «Ой, Галина, конечно, я бы хотела умереть, но, видимо, Господь мне не приготовил еще жилище. Как только приготовит, так меня возьмет». И последний месяц батюшка мне вообще разрешил работать дома. Я все была с мамой. Я, конечно, очень благодарна отцу Сергию за это. Mm-hmm. Потому что мы все были с мамой, Отец Илья приходил, ее каждый понедельник причащал. Она уже ничего не кушала. Она принимала только артос, вот у меня был, просфорочка и святая вода. И немножко там на таблетке, наверное, не зело не было, а на таблетке заедала винограда. Вот и все. И когда последний понедельник батюшка пришел и ее причастил, он встал перед ней на коленочки и говорит: «Что, матушка, будем готовиться к переходу, к встрече с Богом. Вот вы благословляете свою дочь Галину сейчас вот читать канон по отходу души от тела». Не знаете, вот у меня все, вот я вся сжалась. А она говорит: «Да, благословляю». И я читаю вслух, сижу около ее, около кровати, и читаю канон по отходу души от тела. Вот оно, вот это терпение, вот эта вера, вот она вера-то. Меня она поражает в других. Ребята, вот эти центры реабилитации. Вот, например, я читаю «Жития святых». Я умом понимаю, да, подвиги они такие несут. И в то же время я не понимаю, как их можно совершать, как можно так вот. А вот ребята для меня, они как пример, вот они как живой пример для меня тут рядышком. Я вижу, как они вот ходят, как они исповедуются, как они упали и снова пришли. Вот какая в них вот эта вера? Вера, что они понимают, что без Бога
не до порога,
да. Что без Бога это все, это пропасть, это погибель. И вот когда смотришь на них, укрепляешься, еще больше начинаешь говорить: «Господи, да спаси Господи, что ты вот так вот все-таки дотронулся до меня, что прикоснулся к моему сердцу».
Когда я сюда приехал и впервые с ней встретился, первое впечатление мое было, вот знаете, ощущение, вот приятно с человеком. Знаете, вот с ней хорошо. Я не знаю почему, но хорошо с ней. А потом, когда мы стали чаще общаться, и по работе, и просто так, мы в одном здании находимся с ней, то вот я тогда понял, что вот это и есть тот результат, которого мы добиваемся в отношении наших подопечных, наших реабилитантов здесь, в реабилитационном центре. Ведь мы именно этого хотим, чтобы именно так в наших братьях изобразился Христос. Конечно, во всех по-разному изображается Христос, но вот образец. Вы помните его, Серафима Саровского? «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». И действительно, не надо никого специально спасать. Просто стяжи дух мирен. Вот, черпай каждый раз, каждый день, постоянно от Бога по крупице в своих молитвах и в своей жизни церковной то, что необходимо человеку, чтобы быть душевно здоровым. И тогда вокруг тебя все будут выздоравливать.
Когда у нас еще трапезная старая была, и вот у нас собирались наши руководители, и мы им накрывали стол. Я тут бегала, мыла, помогала накрывать на стол, бегу с этим ведром. И как раз бегу из огорода в эту воскресную школу сюда, в дом-то, и думаю, да, вот раньше я сидела. Я сидела с руководителями, мы сидели в баре, у нас там коньяк стоял. В то время еще деньги были 1 000 000 рублей, стоила бутылка. Думаю, вот хотела бы я вот сейчас обратно вернуться туда, а вот не так как бы вот,
не ходить,
а не в трапезной, не то, что за ними ухаживать или им как бы угождать, а вот, например, чтобы там за мной ходили ведь. Я поняла, что нет, я не хочу. Вот не хочу, потому что здесь совсем другое. Здесь Господь дает то, что там мир дать не может. Вот это я точно знаю.
Когда возникал центр, еще ничего не было, найти бухгалтера в духовно-просветительский центр было невозможно. Профессиональный бухгалтер в первую очередь ставил вопрос, сколько будете платить, когда узнавал, что это речь идет только о 3, максимум 5 тысяч, это вообще было для нас, конечно, заоблачная сумма. Отказывались все. И тогда Галина Петровна просто взяла одну из наших прихожанок. Она, по сути дела, ее абсолютно не знающего человека ничего в бухгалтерии, она ее выучила, и теперь она самостоятельный бухгалтер в нашем просветительском центре.
Галина Петровна Клюева, пройдя через многие искушения, убеждена, что Господь помогает каждому верующему человеку. Нужно только открыть ему свое сердце. Наша героиня получает милость Божию через святых угодников и праведников, являющих удивительные чудеса. Необычный случай помощи Николая Чудотворца произошел в самом начале прихода ее в церковь.
Мы приехали как раз только из Дивеева. Моя ночь была, я дежурила в храме ночью. И вот нам это пожертвовали трубы для отопления. И они у нас лежали прямо перед окнами храма. Меня какое-то беспокойство брало вот за эти трубы. И вот перед тем, как закрыть храм, я пошла на него, положила, на эти трубы положила халат. Чтобы мне было видно, я выглядывала в окошечко, и чтобы я видела, что халат, он светленький, трубы темненькие на земле лежат, чтобы я видела. И вот смотрела, смотрела, и где-то часы у меня были на подоконнике. Где-то около 4 часов я прилегла на скамейку, уснула. Проснулась без 25, смотрю в окно, труб нету. Приходит смена в 9 утра, меня меняет Галина Федоровна. Это наша, как уже, прихожанка. Давняя. И вот она видит, что на мне лица нет. Она говорит: слушай, Галина, что случилось? Я говорю: знаете, трубы вот украли. И я не могу себе, ну не могу найти место. Она говорит: знаешь что, давай акафист возьмем и помолимся Николаю Чудотворцу. Я верующая. Вот я хочу показать, какая во мне вера. В храме уже 2 года. Я думаю, да, пойду молиться. Мы стоим, молимся. Я думаю, Николай Чудотворец, я все понимаю. Я понимаю, что мы молимся. Я все это прекрасно понимаю. Я понимаю, что ты помощник. Но как ты мне можешь сейчас найти трубы? Я этого не понимаю. И вдруг бегает наш алтарник Алеша и кричит: Галина Петровна, наши трубы грузят на машину. Я побежала.
Ну, видел.
Да. А он как раз в это время шел в храм, а у нас вот здесь вот в Фрунзе маленькая такая улочка. Они, оказывается, утащили. Они просто меня видели, что на лавочке-то сплю. Они утащили трубы и как бы во двор. И поэтому мы не нашли этих труб. Там мы все обошли, а труб-то не нашли. Я подбегаю к машине, действительно, трубы наши грузят. Последняя труба осталась. Я кричу: Алешка, беги за милицией. А сама бегаю. Здесь-то думаю: так, Господи, помоги, что же мне делать? Как мне их остановить-то? Что мне сделать? Стою перед этой машиной-то. И идет человек, мне знакомый. Я говорю: слушай, Паша, помоги мне. Трубы воруют, возят, помоги мне. Он говорит, знаете, Галина Петровна, мне не до этого, я по делам, я пошел. Ладно, он ушел. И не последнюю трубу ложат, и приходит Алеша с милиционером. Милиционер говорит, ну все, ваши трубы. Я говорю, наши. Я даже знаю размеры, я знаю даже длины этих труб. Это наши трубы. Вот. А он говорит, садитесь. Сел шофер, и обратно нам завезли на территорию храма.
1 ноября 1997 года наша героиня впервые переступила порог Петропавловского храма в Полевском. С тех пор она работает здесь, а точнее служит. Кому-то может показаться, что 8 лет – небольшой срок, и много ли можно успеть за это время?
Очень много что делается на нашем приходе благодаря профессиональной деятельности Галины Петровны. Потому что каждый раз я советую с ней, вот, чтобы устроить наш духовный центр.
Да. Как здесь же у вас еще такая вот организация.
Как мы можем это все устроить? Чтобы нам устроить, например, реабилитационный центр. Что нам для этого необходимо? Что, то есть всякая, скажем, возникающая структура на нашем приходе, на которую необходимы какие-то финансы, а ведь это взаимодействие с спонсорами, благодетелями и так далее. Конечно же, это все заслуга Галины Петровны в том плане, что она правильно и очень компетентно это все делает. И я вам скажу честно, откровенно, за эти годы, сколько она работает в нашем приходе, со стороны налоговой, пенсионного фонда, никогда у нас не было никаких претензий. И я считаю, что это просто милость Божия к нашему храму, нашему приходу в виде вот нашей сестры Галины.
Я смотрю на других и поражаюсь, думаю, как у них вера? Какая вера? Вот у архимандрита Иоанна Крестьянкина есть такие слова. Каждый по своей вере спасается на своем поприще. И что вот эта вера, живая вера, это есть сокровище жизни. И думаю, вот надо же, люди как-то вот находят, собирают это сокровище. Мне вот никак это не удается пока мне. Но, конечно, я просто еще к этому хочу сказать, что все-таки Божья милость, она помогает. В чем помогает? Вот, например, Господь мне дает какое-то испытание. Я всегда падаю. 8 лет в храме, но я всегда падаю.
В смысле?
Я никогда не поступаю по-христиански. Я падаю. Тот, когда испытание есть, я впадаю в этот грех, который мне предо мной. Я всегда падаю. И только потом я понимаю, что по милости Божьей, я понимаю, что я упала. Я иду и каюсь в этом.
Отойдя от мирских забот и обеспеченной коммерческой жизни, наша героиня не жалеет о прошлом. Только в храме и в служении Богу она видит смысл своей жизни и жизни близких и дорогих ее сердцу людей. Среди них внучка Кристина, старший ребенок в семье дочери Юлии.
Она мне лежала в больнице и поставили прививку, и в ней пошла аллергия. Я в храм не ходила еще в то время, я работала в банке. И вот мне снится сон, что мне нужно принести ее в храм. Я прибегаю в больницу, Клару Андреевну прошу, Клара Андреевна, дайте мне Кристину, я отведу только в храм и обратно привезу вам ее. А ей начали ставить уже эти, знаете, преднизолон, потому что аллергия не проходит. И она мне ее дает. Это была зима, я ее ложу в колясочку, она маленькая еще. И вот эта тетя, которая говорит, что это, ну, эта тетя теперь по-другому на мир смотрит, и уже тоже и в храм уже приходит, и послушание она здесь несет. Вот. И она меня догоняет, говорит, ты куда? Я говорю, я в храм. Вот у меня такой сон приснился, мне надо Кристину занести в храм. Мы приходим, а храм закрыт, замок вот такой висит уже на храме. И вот с правой стороны, вот здесь вот с левой стороны, как раз вот где у нас Яна Предтечи, дверь открыта. Я туда захожу тихонечко и говорю, можно мне вот ребенка в храм занести? И как раз вот обращаюсь к этой Наташе, с которой мы потом встретились. Она мне говорит, там отец Владимир, подойдите к нему, спросите. Я подхожу к отцу Владимиру и говорю, батюшка, вот можно я занесу ребенка в храм? Он говорит, ну служба закончилась, ну пожалуйста, если хотите, заносите. Я занесла ее. Постояла, помолилась, как могла, своими словами. Потом ее обратно отнесла в больницу. И у нее это сыпь прошло. У нее не стало вот этой аллергии, нас выписали. Я сразу же, раз такое чудо произошло, я ее повезла крестить. Да, и когда я в храм пришла, у меня такое было чувство, я всех хотела в храм завести. И мне моя тетя говорит, слушай, ты раньше была таким интересным человеком, ты так много знала, а сейчас как не придешь, только о Боге говоришь, да и все, и больше ни о чем. Да если мы все пойдем в храм, где мы поместимся-то в этом храме? Конечно, такой мне вопрос задала. И этот вопрос у меня разрешился в Дивеево. Разрешился он, когда мы были там на десятилетие, наверное, там патриарх был наш. Мы благословлялись у него несколько раз. Вот. И я увидела, что в храме-то не все находятся, а люди-то, очень много народа находится около храма, идет служба. На следующий день же Илья пророк был, идет дождь. Детишки сидят в коляске, люди, кто под зонтом, кто без зонта, все стоят и слушают литургию здесь, на улице. И я поняла, что у храма нет границ. И что я той тете приехать и могла сказать, что у храма нет границ. Сколько бы людей ни пришло в храм, храм всегда вместит это количество людей. То сколько раз Господь стучится, вот совершает чудеса, Он стучится до нас, а мы все равно не понимаем этого. Все равно вот я шла по своей жизни, я считала, что я живу правильно. Ну, в храм захожу, свечку ставлю и все. И в этом вся моя вера заключалась, понимаете? И вот эта вот гордыня, тщеславие, человекоугодие, которое вот все время в душе одно есть, оно только там в миру укрепляется. И здесь оно тоже есть. Но дело в том, что только Господь тебе дает это видеть и каяться в этом. Вот в чем дело. И я вот иногда думаю, почему я падаю-то? Ведь я вроде понимаю, я заповеди знаю, Божьи. Я все понимаю, знаешь, что есть молитва, что я могу в искушении сказать, Господи, помоги, помилуй. Тем более я понимаю, что это для меня главная молитва. Мне как-то это открылось, что для меня главная молитва, Господи, помилуй. Все, тебе больше ничего надо. Молись вот этой молитвой, и тебе вот в этом будет спасение. И думаю, надо же, в эти моменты я забываю про все и про молитву. А почему? Да потому что вот это вот, когда это приходит искушение на нас, оно резко приходит на нас. Вот эта вся грязь, нечистота из души, она взрывом выплескивается оттуда, потому что она там внутри все равно сидит. Они как змейки, они вот выползают оттуда, и ты падаешь. Но только потом говоришь, что все равно, в чем вот радость-то и в чем успокоение души-то, что ты потом видишь это, плачешь, каешься, слезами-то вот этими как бы умываешься, и легче встает.
У храма нет границ, и Господь стучится в каждое сердце. Задумаемся над этими словами героини нашей сегодняшней программы. Встретимся через неделю. Храни вас Бог!